Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 11 сентября. День близнецов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Джона Марша «Человек на проволоке». Гость «Американского часа» – канадский историк Анна Силджак. Автор новой книги о Вере Засулич «Ангел мщения». «Трудный путь к простоте. Беседа в американской традиции прощения» социологом Мэри Григсби. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Психология транспорта. Что думает человек за рулем». Фрагмент из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they wounded New York. За 7 лет, прошедших после налета террористов на Америку, дата 11 сентября заняла очень своеобразное положение в американском календаре. Конечно, этот день не назовешь праздником, но и к будням его не отнесешь. Так или иначе, день этот особый. Но поскольку память о трагедии еще очень жива, ритуалы 11 сентября не успели оформиться в соответствии с жестким протоколом. Каждый раз годовщину отмечают по-разному и всюду по-своему. Вот несколько достаточно случайных, но красноречивых примеров такой самодеятельности. В этом году, например, маленький городок Темпл, штат Аризона, установил 3000 американских флагов на местной спортивной площадке. 11 сентября ее переименуют в «Поле исцеления». Другой столь же маленький город, калифорнийский Палм-Дезерт, решил провести мемориальный концерт музыкантов-любителей, который подхватит 200 других столь же провинциальных поселков Америки. Все подобные мероприятия – плод местной, а не вашингтонской инициативы. В сущности, это стихийная попытка создать гражданский обряд, способный воплотить скорбь страны, найти эмоциональные формы ее выражения, запечатлеть в памяти трагедию. В Нью-Йорке, городе, пострадавшем больше других от налета, об 11 сентября никому не надо напоминать. Чтобы мысленно вернуться в тот вторник, достаточно бросить взгляд на Манхэттенский абрис. За 7 лет я так и не привык к жуткому зиянию в южной части острова, которую так украшали близнецы. Издалека, с моего западного берега Гудзона, они казались кавычками, замыкающими наш остров сокровищ. Дело еще и в том, что эта пара небоскребов была самой волнующей достопримечательностью Нью-Йорка. Конечно, они не могли сравниться по благородству линий с Empire State, по элегантности с башней Крайслера, по остроумию с небоскребом Утюг, по готической роскоши с пышным Вулвартом. Но у близнецов был свой секрет, их было два, и этот факт никак не давал покоя туристам и философам. Именно последние назвали близнецы гимном тиражу. Удвоение обычно уникальной архитектурной особи якобы подчеркивало природу нашего постмодернистского общества, упразднившего концепцию уникальности. Близнецы – бетонная версия симулякра, копия без оригинала. И правда, какую из двух башен считать оригиналом, а какую копией? С этой проблемой, кстати сказать, столкнулись городские власти, когда они не смогли решить, на которой из двух крыш установить телевизионную антенну. Чтобы ответить на этот погубивший Буриданова осла вопрос, строители почти тайком, не оповещая широкую публику, достроили лишний билетаж на одном из небоскребов. Теперь нет обоих, и Нью-Йорк не перестает по ним тосковать. Возможно, поэтому в нашем городе годовщину 11 сентября, который так и не получил официального наименования, иногда называют просто «Днем близнецов». Did you go crazy, or did you...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики Андрей Загданский расскажет о фильме, который можно считать необычным омажем двум погибшим 11 сентября небоскребам.
Прошу вас, Андрей.
Саша, я смотрел фильм режиссера Джеймса Марша «Человек на проволоке» совершенно восхищенными глазами.
Неудивительно, что картина получила сразу несколько престижных наград на международных кинофестивалях. В этой щедрой, очень развлекательной картине есть энергия, есть любовь, есть детектив, есть ирония, есть магия абсолютного безумия, и есть то, чего уже нет в Нью-Йорке, есть близнецы Международного торгового центра. Собственно говоря, близнецы являются главным героем фильма наравне с французским канатоходцем Филиппом Петит. Еще задолго до Осамы бен Ладена Филипп Петит вообразил свой преступный план, свое преступление теперь уже прошлого века. Близнецы еще тогда даже не были построены, когда 17-летний Петит увидел проект здания в журнале, томясь в ожидании в приемной дантиста. Между двумя зданиями должна быть перекинута стальная проволока, и по ней пройдет Филипп Петит. И весь мир будет смотреть на него в восхищении, как он балансирует на самой высокой точке в мире.
Да, можно представить себе соблазн для канатоходца, потому что эти два здания, они всегда были концептуальным вызовом. Всегда что-то мифологическое было в этих зданиях еще задолго до того, как они стали символом войны с террором.
Да, не случайно они привлекали внимание художников задолго до того, как произошла трагедия. Но в отличие от Осамы бен Ладена, Филипп Петит собирался играть только своей собственной жизнью. «Если я погибну, — вспоминает Петит сейчас, — свое состояние тогда, в 1974 году, когда все это произошло, то что может быть прекраснее, чем смерть во имя собственной мечты?» Очень французская фраза. Картина построена как детектив, как ограбление банка, когда все симпатии зрителей на стороне восхитительных грабителей. И мы в нетерпении смотрим на экран и ждем, ну когда же им, наконец, удастся сделать то, что они задумали. Безумный план Филиппа осуществляет целая группа французских и американских совершенно бескорыстных сумасшедших. Сегодня уже в почтенном возрасте это седые интеллигентные люди. Они говорят о деталях своего плана с энергией и абсолютной точностью, с уважением к деталям. Кто придумал что? Как занесли в здание проволоку? Как перекинули кабель между двумя зданиями? Как занесли другое оборудование? Как установили связь между двумя группами на крыше обеих башен? Вы помните, тогда еще не было мобильных телефонов. Их рассказ подтвержден многочисленными архивными съемками 70-х годов. И мы видим, как молоды и как прекрасны и красивы эти преступники. Они очень красивые люди, все.
He said, well, I want to string a wire between the two World Trade Center towers.
I knew he was a nut or a con man or something.
As a child, I loved to climb. Nobody could stop me.
If you want something, nothing is impossible.
И вот наступило туманное утро в Нью-Йорке, когда весь город увидел человека на проволоке с шестом, там, высоко, в небе, между двумя близнецами, которые, кстати, были очень непопулярны в начале своей жизни в Нью-Йорке. И это совершенно магические кадры, волшебные по волнению, по эмоциональному импульсу, который охватывает зрительный зал. Это абсолютно прекрасно. Мы находимся сейчас еще в периоде постолимпийских сравнений. Это прекрасно, как заплыв Майкла Фелпса, как забег Усейна Болта. И даже больше, это совершенно неповторимо. То, что сделал Филипп Петит, повторить не удастся уже никогда никому. Это все продолжалось минут 40. Филипп не просто прошел между двумя зданиями, он ходил туда-сюда, он...
Гулял по проволоке.
Он подпрыгнул. Да, в какой-то момент он лег на проволоку, размахивал шестом. На его лице выражение абсолютного блаженства, счастья. Это пик человеческих эмоций. Он сделал все, что он хотел. Он был арестован. Но как-то мгновенно судебное обвинение было остановлено. Его французские друзья были наказаны. Их выслали из Америки без права въезда в страну. Интересная деталь. Подруга Филиппа говорит, что когда она смотрела снизу на Филиппа, который ходит по проволоке между двумя зданиями, она поняла, что в их жизни начался другой этап. Что-то изменилось. В фильме об этом много не сказано, но понимаем, что для Филиппа и его друзей, которые принимали участие в этом проекте, началась разная жизнь. Филипп написал книгу, стал абсолютно знаменитым во всем мире.
Самый знаменитый канатоходец.
Уже знаменитее быть не может. Его друзей не ждала никакая слава. Ничего, кроме того, что они приняли участие в этой авантюре, пережили ее.
Вы сказали про чисто французскую фразу, я подумал, что это история из трех мушкетеров. Гасконское безумие, да?
Да. И я запомнил навсегда несколько кадров из этого фильма. Конечно, запоминаются совершенно потрясающие захватывающее дыхание кадры, когда Филипп ходит по проволоке между двумя зданиями в Нью-Йорке. И это магическое впечатление. Но я помню людей, которые работали с ним, и сейчас они говорят, вспоминают, как это все было. И в один момент его приятель говорит, и когда я увидел, что он идет по проволоке, взрослый человек опускает голову и начинает плакать. Это ощущение какого-то особого мгновения, которое они пережили, которое исчезло, у меня осталось навсегда, и оно добавляется в моих воспоминаниях о близнецах. Каждый раз, когда приходит 11 сентября, я буду вспоминать, что произошло в этот день, я буду помнить не только эти здания, не только то, что произошло, но и этих людей и слезы этого человека, который принял участие в этой безумной авантюре.
Андрей, но режиссер не может не понимать, что любой фильм с близнецами – это как бы слово в диалоге о войне с террором?
Конечно, он это понимает, но это история двух зданий. Это не история того, что случилось потом с ними. Это то, как они жили, то, как началась их жизнь в нашем сознании. История городской мифологии Нью-Йорка. И удивительным образом жизнь этих зданий связана с двумя преступлениями. Одним артистическим преступлением Филиппа Петита и другим террористическим актом Осамы Бен Ладена. Life should be lived on the edge. This is what we're here for. See every day as a true challenge, and then you live your life on a tight rope.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
В сегодняшнем выпуске «Американского часа», выходящем в эфир накануне 7-й годовщины налета 11 сентября, тему террора в другой стране и в другую эпоху продолжит беседа нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова с канадским историком Анной Силджак, выпустившей биографию Веры Засулич «Ангел мщения».
24 января 1878 года в Петербурге было совершено покушение на жизнь городоначальника генерал-адъютанта Федора Трепова. Во время приема просителей в него выстрелила молодая женщина. В барабане шестизарядного револьвера оставалось еще 5 пуль, но покушавшаяся бросила оружие на пол и не сделала ни малейшей попытки скрыться или оказать сопротивление при аресте. Звали ее Вера Засулич. Ее открытый судебный процесс стал событием, имевшим огромное значение для революционного движения в России. Споры о Вере Засулич не прекращаются и сегодня. Профессор истории Королевского университета в провинции Онтарио, Канада, Анна Силджак написала книгу «Ангел мщения», в которой заново подробно исследовала дело Веры Засулич. Почему этот эпизод заинтересовал ее? Меня просто пленил этот сюжет, и особенно судебный процесс, который я считаю очень важным поворотным пунктом в истории России. Я подумала, что книга об этом суде может быть важной. Вот с этого я и начала, с интереса к судебному процессу и с размышления о том, что значил этот процесс в тот конкретный период русской истории. А значение его состоит в том, что он привел к открытому столкновению различных элементов российского общества, разных идеологий и мировоззрений – верноподданнического, либерального и революционного. И, конечно, дало себя знать общественное мнение в целом. Все эти элементы сошлись на этом суде, выражали свои позиции и по-разному реагировали на ход процесса. В популярной литературе создан образ Веры Засулич, который имеет мало общего с ее реальной личностью. Вера представляется обычно юной девушкой, которая действовала спонтанно, в состоянии аффекта. Но Анна Силджак рисует совсем другой портрет. Интересно, что описания личности Веры Засулич опираются главным образом на образ, созданный на процессе ее адвокатом. Отсюда и взялся стереотип, дошедший до наших дней. Это образ хрупкого создания, которое было настолько потрясено сообщениями об ужасах тюремной системы, что не вполне контролировало свои действия. И самое поразительное, что узнаешь, когда начинаешь изучать материал, это что она пришла к покушению на Федора Трепова полностью подготовленной идеологически. У нее уже был богатый жизненный опыт, она много страдала, так что она не была наивной девочкой в момент покушения. Это была женщина с твердыми убеждениями, решительная, она прекрасно отдавала себе отчет, с какой целью она это делает. По рождению она принадлежала к привилегированному сословию, но внутри этого сословия занимала как бы низшую ступень. Она была ребенком от несчастливого брака, ее мать впала в бедность. бедность. Так что Вере уже в детстве пришлось претерпеть лишения. Ну а затем она примкнула к радикальному кругу, принадлежность к которому предполагала отказ от сословных привилегий и тайный образ жизни, поставленный на службу революции. На этом пути она встретила Сергея Нечаева, человека макиавеллиевского склада ума и беспредельного цинизма. Нечаев появляется в ее жизни после того, как она закончила пансион и уже осознала свое сильнейшее желание стать чем-то большим, чем заурядной провинциальной образованной барышней благородного происхождения, гувернанткой, школьной учительницей. Она пробует разные занятия. Она очень много читает, в том числе революционную литературу. Нечаев возникает как раз в тот самый момент, когда она отчаянно пыталась найти какой-то выход, охватившим ее революционным настроением. Она хочет вступить в организацию, посвятить свою жизнь высокой цели. Нечаев именно это ей и предложил. Это почти случайное знакомство исковеркало 20-летней девушке жизнь. Она 2 года провела в предварительном заключении в Литовском замке и Петропавловской крепости, а затем в административном порядке была сослана в Новгородскую губернию под гласный надзор полиции. Надзор был уже снят, когда Засулич прочла в газете о наказании Боголюбова.
13 июля 1877 года градоначальник Трепов инспектировал петербургский дом предварительного заключения и взбеленился после того, как один из арестантов, студент Боголюбов, дважды на протяжении нескольких минут, встретившись с ним в тюремном дворе, решил во второй раз не снимать шапку и не кланяться. Трепов был другого мнения о правилах внутреннего распорядка. И без того чем-то взвинченный, с криком «Шапку долой!», он протянул руку, собираясь сбить шапку с головы Боголюбова. Арестантам, наблюдавшим сцену из окон камер, показалось, что Трепов ударил Боголюбова. Они подняли крик и стали бросать на тюремный двор мелкие предметы. Трепов, опасаясь бунта, ретировался из тюрьмы, но перед этим приказал высечь Боголюбова.
Выстрел Засулич, незнакомый с Боголюбовым, был актом мести за оскорбленное человеческое достоинство. Покушение на Трепова не просто тщательно планировалось, планировалось двойное покушение. Ее близкая подруга и революционный товарищ Маша Коленкина должна была совершить покушение на Желиховского, прокурора на процессе 193 народников, который завершился незадолго до этого. Это двойное покушение должно было стать сигналом должностным лицам правительства о том, что они больше не в безопасности. В итоге Маше исполнить план не удалось, и Вера превратилась в уникальную фигуру русского революционного движения, первую женщину-террористку. Со временем детали забылись, была забыта Маша, и в исторической литературе появился образ невинной девушки, которая совершает спонтанный акт террора, будучи не в силах смириться с насилием в отношении политического заключенного. На самом деле она никоим образом не была наивным существом, не отдающим отчет в своих действиях. Дело слушалось в Петербургском окружном суде в открытом заседании. Такие процессы собирали большое количество публики, в том числе светской, широко освещались прессой, как отечественной, так и зарубежной. Суд над Верой Засулич особенно интриговал общество. Причина, по которой процесс был особенно драматичным, который придавал ему театральность, заключается прежде всего в составе действующих лиц. С одной стороны, это Трепов, из которого удалось создать законченного злодея, каким он на самом деле не был. С другой, юная наивная девушка, которая совершила акт самопожертвования в защиту чести политзаключенного, ставшего жертвой произвола. Это был захватывающий сюжет, а для публики, сидевшей в зале, захватывающее зрелище. В своей книге Анна Силджак пишет, что режиссером этого спектакля был защитник Веры Засулич Петр Александров, человек исключительного ораторского таланта, умевший тонко уловить настроение публики. Именно он внушил чувство вины обществу, превратил суд над Верой в суд над системой.
What defense tried to show was that there was a whole political system that was corrupt.
Это как раз то, что старалась показать защита, что порочен весь политический строй. Процесс продемонстрировал уродливую изнанку тюремной системы, произвол должностных лиц. Российское общество игнорировало эту порочность и эти злоупотребления властью. И вот появляется молодая женщина и совершает поступок, направленный против системы, с которой общество мирилось так долго. И ее теперь за это накажут? Помню, когда я первый раз читала материалы процесса, меня поразило, что многие зрители сознавали эту свою ответственность. «Мы виновны», — думали они, — «а она — героиня, а не преступница». В итоге Вера Засулич была оправдана, причем присяжные совещались всего 20 минут и вынесли вердикт единогласно. Чему же учит нас эта история сегодня? Анна Силжак полагает, что она дает богатый материал для проникновения в психологию терроризма. Часто говорят о ненависти террористов. И действительно, ненависть для них – сильнейший побудительный мотив. Без сомнения, гнев и ненависть – важнейшие компоненты сознания террориста. Но это только половина сути. В своей книге я попытался исследовать другую половину. Я думаю, что вплоть до сегодняшнего дня движущая сила терроризма – это видение мирового порядка, альтернативного нынешнему, коррумпированному. Они страстно верят в возможность создания утопического мира, где люди будут жить в мире, гармонии и справедливости. Revolution never won. It's just another form of gun to do again what they have done. And all our brothers, youngest son.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Трудный путь к простоте. Беседа об американской традиции прощения социологом Мэри Григсби. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Психология транспорта. Что думает человек за рулем? Фрагмент из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози на переговорах в Подмосковье согласовали сроки вывода российских войск из буферных зон на территории Грузии. Они будут выведены в течение 10 дней после размещения в этих зонах миссии наблюдателей Евросоюза, которая должна быть развернута к 1 октября. В Международном суде в Гааге сегодня начались слушания по делу по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов. В Кабардино-Балкарии, в районе города Тырны-Аузы, последние сутки ранены 3 сотрудника милиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Президент США Джордж Буш отозвал из Конгресса соглашение о сотрудничестве с Россией в области мирного атома. Решение принято в связи с действиями России в Грузии. Московский городской суд сократил на один день срок пребывания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ходатайство адвокатов, которые добивались освобождения Алексаняна, Мосгорсуд отклонил. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко высказалась за сохранение правящей в стране демократической коалиции, однако не исключила и возможности ее переформатирования. Сторонники президента Ющенко обвиняют Тимошенко в стремлении наладить сотрудничество с оппозиционной партией регионов. Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Маккирнан заявил, что международная коалиция может провести дополнительное расследование инцидента в провинции Герат, при котором, по сообщению афганских властей, погибли 90 мирных жителей. Правительство США временно берет под управление крупнейшие ипотечные компании Фанни Мэй и Фредди Мэк. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов США Генри Полсон.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» трудный путь к простоте. Беседа об американской традиции опрощения социологом Мэри Григсби. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Психология транспорта. Что думает человек за рулем». Фрагмент из аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». Американские экономисты Питер Кун и Фернандо де Лозано, благоразумно дождавшись, когда страна отметит День труда, опубликовали исследование, зафиксировавшее, по их нескромному мнению, переломный момент в истории человечества. Впервые богатые стали работать больше бедных, причем намного больше. Ученые сравнили две противоположных по доходам группы населения. В первую вошла 1/5 самых бедных американцев, во вторую – 1/5 самых богатых. Выяснилось, что среди нижней, бедной группы, число тех, кто вынужден отрабатывать так называемую «длинную неделю» – больше 49 часов – упало за последние 30 лет наполовину. Зато среди богатых этот показатель вырос на 80%. Причем чем богаче они становятся, тем длиннее становился их рабочий день, неделя, год. Выясняется, что единственное, чего не могут купить за деньги состоятельные люди в Америке, это свободное время. Неудивительно, что столкнувшись с этим парадоксом, многие американцы за последние 10 лет, больше 40 миллионов, предприняли шаги, ведущие к опрощению своего слишком зажиточного обихода. Утопия бедности самая популярная в Америке, после утопии богатства, конечно. Но чтобы отказаться от богатства, надо им владеть. Даже Будда был принцем, прежде чем стать нищим. Аристократизм опрощения доступен лишь тем, кто сполна познал суетную тщету желаний. Достигнув потолка, роскошь теряет энергию роста. То, что нельзя улучшить, можно лишь отменить. С вершины все пути ведут вниз, и чем круче гора, тем соблазнительнее лежащая внизу долина. О традициях опрощения в Америке корреспондент «Американского часа» Ирине Савиновой рассказывает социолог, профессор университета штата Миссури Мэри Григсби.
Есть ли статистика, где в Америке легче всего прожить, следуя идеям упрощенного образа жизни? И какой прожиточный минимум у участников движения?
На такой вопрос очень трудно ответить. Меня прежде всего интересовала качественная сторона вопроса, а не количественная. Насколько я знаю, количественных исследований не проводилось. Упоминалось в некоторых источниках, что в обществе наблюдается склонность облегчить бремя потребительства. Но мы не знаем, может, это происходит и по необходимости. Что же касается мест, где проще всего жить просто, то это Сиэтл. В Сиэтле прекрасная система публичного транспорта, так что от машины можно легко отказаться. Много колоний и общин, где имеются все необходимые условия для простой жизни. На окрестных фермах выращиваются все необходимые продукты питания. Важным условием опрощенной жизни является то, что главной статьей расхода должна быть только оплата продуктов питания и крыши над головой. Среди добровольно отказавшихся от излишка собственности были те, у кого годовой доход составлял 8 тысяч долларов, и те, кто зарабатывал 80 тысяч. Потому это движение скорее можно определить как культурный сдвиг. Смысл в том, что нужно отказаться от ненужного потребительства, от траты энергии на карьеристские устремления, проводить больше времени с семьей и на природе. Тогда можно жить на 20-30 тысяч в год, как это делают многие участники движения. Никто не призывает страдать, лишать себя чего-то. Нужно иметь необходимое и сверх этого то, что очень любишь. Призыв движения – жить более насыщенной, удовлетворяющей ум и тело жизнью.
Какой тип людей присоединяется к движению?
Я изучала американцев, но опрощенцы есть и в Европе, и во всем мире. В нашей стране это чаще всего белые американцы, представители среднего и выше класса. Практически все имеют высшее образование, многие с учеными степенями. Под средним и выше классом я имею в виду, что в какой-то период их жизни у них была хорошая работа, приличный заработок. Это сегодня они живут специально скромно, а раньше жили роскошно. Вот такой сборный профиль участника движения.
Приносит ли добровольная бедность счастье?
Многие из проинтервьюированных мной признавали, что укрощение потребительских аппетитов сделало их счастливее. Они приобрели определенный контроль над своей жизнью. Но процесс этот медленный, постепенный. Для функционирования движения очень важна сеть дружеских связей. Те, кто полагался на ее помощь, чувствовали себя прекрасно с самого начала, потому что во многих случаях другие члены их семей не принимали их решения, и они сперва мучились одиночеством.
Давайте взглянем на взаимоотношения упрощенческого движения и экологической этики.
Опрощенцы верят, что все жизни на Земле взаимосвязаны, и все, что делает один человек, влияет на жизнь Вселенной в целом. Они также верят, что их образ жизни помогает сохранить жизнь на Земле в целом, и если мы не сделаем перехода к добровольному опрощению, мы будем ответственны за уничтожение ее. Многих из них больше всего тревожит проблема сохранения жизни на Земле.
От чего проще всего и труднее всего отказаться? От каких вещей?
У всех по-разному. И учтите, что движение не имеет общих догм. Каждый решает за себя. Это очень индивидуалистическое движение. Даже члены одной семьи решают каждый за себя. Одна участница движения, которую я интервьюировала, в какой-то момент жизни была на грани потери работы. Чтобы успокоиться, она начала собирать коллекцию плюшевых мишек и куколок. Тогда же ей пришла идея присоединиться к движению добровольного опрощения жизни. Она выплатила закладную на дом, завела огород, начала вязать вещи на продажу. Ее жизнь наполнилась новым смыслом, и успокаивавшие ее в прошлом мишки и куколки потеряли свое терапевтическое значение. Но избавиться от них было все равно трудно из-за эмоциональной нагрузки, которую они несли.
Мири, а вы могли бы присоединиться к движению опрощения?
Движение меня привлекло, потому что я чувствовал, что его ценности созвучны моему пониманию, как надо жить. Признаюсь, я не живу упрощенной жизнью, но те, кого я интервьюировала, оказали на меня определенное влияние. Тем более, что я никогда не была маниакальной потребительницей. Проблема в другом. Некоторые из участников движения имели проблему с работой. Она их не удовлетворяла и тяготила. Но я люблю свою работу и не хочу ее бросать. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Бодрияр утверждал, что легче всего понять американскую душу за рулем. Шоссе, говорил он, модель, по которой строится вся Америка. Важно, например, что здесь блюдут неписанные законы. Не только свод обязательных правил, но и общепринятые обычаи регулируют движение. Это негласное согласие философ назвал выкройкой, по которой скроены отношения американцев друг с другом, властями и прочей окружающей средой. Воспользовавшись этим советом, американский автор Том Вандербильт решил изучить своих соотечественников в книге с интригующим подзаголовком. Почему мы водим автомобиль так, как мы его водим, и о чем это свидетельствует? С этим любопытным не только для шоферов трудом наших слушателей познакомит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Автомобильные пробки на дорогах случаются, как правило, не из-за технического несовершенства дорог, а из-за психологического несовершенства человеческой природы, пишет Том Вандербильт. И благодаря этой гипотезе его книга «Транспорт» является не сухим обзором дорожной индустрии, а любопытным исследованием психологии человеческого существа, сидящего за рулем автомобиля.
13% задержки транспорта на шоссе после каждой аварии не имеют никакого отношения к расчистке проезжей части от пострадавших автомобилей. Просто многие водители непроизвольно или намеренно замедляют ход, чтобы взглянуть на место аварии. Самые любопытные так отвлекаются на зрелище, что врезаются в бамперы впереди идущих машин и создают новые мелкие аварии вокруг первой. Но причиной внезапного замедления движения являются не только аварии. Ею может оказаться диван, выброшенный кем-то на обочину.
Разбирая другие причины перегрузки дорог в Америке, Вандербильт пишет, что в последние полвека американцы стали ездить на автомобилях туда, куда раньше ходили пешком. В соседнюю аптеку, на почту, за газетой. Полвека назад большинство американцев завтракали дома. Теперь они ездят на машине за чашкой кофе. Другая причина перегрузки городских улиц – поиски бесплатной или дешевой парковки. Недавнее исследование показало, что в районе 15 кварталов, примыкающих к университету Лос-Анджелеса, автомобили в поисках дешевой уличной парковки наезжают за день 4000 километров. Выход один, пишет Вандербильт, удорожить уличную парковку настолько, чтобы водители предпочитали пользоваться платными гаражами. Легко сказать. Недавно мы ездили в гости в Нью-Йорк и попытались поставить машину в платном гараже, где за вечер всегда раньше брали $25. Но за то время, что мы там не были, цена выросла до $40. Скоро визит на автомобиле в большие города станет не по карману среднему американцу из провинции. Как решить эту проблему? Транспортная проблема в Америке, пишет Вандербильт, часто не подчиняется простым решениям. Как пример, он приводит увеличение числа полос на шоссе, которое оказалось недолговечной мерой.
Расширь один хайвей, и туда немедленно кидаются водители, которые до того благополучно пользовались параллельными дорогами. И очень скоро этот хайвей оказывается еще более перегруженным, чем раньше. Самое эффективное и самое непопулярное решение – взимание дополнительной платы за поездки в часы пик. Еще более эффективным, хотя и ненамеренным решением проблемы оказалось подорожание бензина. Там, где он достиг $5 за галлон, дороги немедленно разгрузились. Но повышение платы – дело сложное. По непонятным причинам американцы легко принимают подорожание сезонных авиабилетов и цен на гостиницы, но яростно сопротивляются идее подорожания проездов по дорогам в часы пик.
Что ж тут непонятного? На самолетах они летают 2 раза в год, а на автомобиле ездят каждый день. Не видя решения проблемы, Том Вандербильт утешает себя и нас примерами из истории. Изучение оббитых дорожных тумб и сношенных дорожных каменных плит Древней Помпеи показало, что на ее улицах было введено одностороннее движение колесниц. Документы свидетельствуют, что в Древнем Риме один из цезарей запретил дневной транспорт, за исключением провоза материалов на строительство храмов, чтобы не гневить богов. Большая часть книги посвящена, естественно, дорожным авариям, включая те, которые случались еще до изобретения автомобиля. В Нью-Йорке 1867 года, пишет Вандербильт, лошади убивали в среднем по 4 пешехода в неделю, то есть смертность на дорогах была выше, чем сейчас. После проведенных исследований Вандербильт пришел к выводу, что главная причина автомобильных аварий в том, что американцы считают себя лучшими водителями, чем они есть на самом деле. «Мы базируем это наше представление, — пишет он, — на том небольшом числе аварий, в которые мы попадали. А надо бы на том числе аварий, которые нам удалось избежать, благодаря удаче или внимательности других водителей. А такие случаются чуть ли не каждый раз, когда мы садимся за руль». Вандербильт считает, что американцы преувеличивают безопасность своей ситуации и поэтому позволяют себе вести машины не очень внимательно.
Мы позволяем себе поговорить по мобильному телефону, развернуть на ходу карту, взглянуть в боковое стекло на пейзаж. Между тем, статистика показывает, что 80% аварий происходит в случаях, когда внимание водителя отвлеклось от дороги на 3 секунды и меньше. Что самые опасные места – не крутые повороты, не узкие дороги, не дождливая погода и не пьянство. Большинство аварий случаются днем на сухой дороге с совершенно трезвыми водителями. Кстати, именно поэтому теперь на новых дорогах делают лишние ненужные повороты, чтобы водители не теряли бдительности.
Рецензент книги Мэри Роуч заявляет было, что замечательную книгу Вандербильта надо выдавать американцам вместе с водительскими правами. Но потом спохватывается и пишет: «Правда, надо прежде посчитать, сколько аварий случится из-за того, что водители будут на ходу читать это увлекательное руководство».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как знают уже многие читатели, телезрители и, конечно, слушатели «Радио Свобода», Петр Валь тяжело болен. «Радио Свобода» представляет только что вышедшую аудиокнигу Валя «Стихи про меня», читает автор.
Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов. Тезис несомненный, но столь же убедительное и обратное. Стихи – средство для жизни. Шире – литература вообще, просто поэзия легче запоминается. Потому стихи, написанные и прочитанные на родном языке, действуют раньше и прямее. Как музыка, внутривенно. По вторгавшимся в тебя стихам можно выстроить свою жизнь нагляднее, чем по событиям биографии. Пульсирующие в крови, тикающие в голове строчки задевают и подсознание, выводят его на твое обозрение. Почему Цветаева больше скажет о человеке, чем почему на филфак? Пронесенная до старости юношеская преданность Маяковскому психологически важнее, чем многолетняя супружеская верность. Разумеется, нужно честно говорить только о тех стихах, которые про тебя, которые попадают в соответствие с твоими мыслями и чувствами, с твоим ритмом, связываются с событиями жизни, становятся участниками драматических или комических ее эпизодов, поражают, радуют, учат и, главное, безошибочно прямо обращаются к тебе. Вот критерий, выношенный годами. Отбрасывая тонны прочитанного и узнанного, возврат едва ли не к детскому нравится, не нравится. Лишь это и оказывается существенно, недоказуемое, необъяснимое, личное, только твое, свое у каждого, про меня или не про меня. Были поэты, которые интересовали, которыми увлекался, зачитывался, но в первую очередь надо сказать о тех, через которых прошел. Осознанно началось-то лет 14. Одни из тех прежних отошли, другие остались, но благодарность, во всяком случае, при мне. Все в точности так, как с любовными увлечениями. Имена в хронологии появления в моей жизни. Лермонтов, Блок, Есенин, Пастернак, Пушкин, Заболоцкий, Боротынский, Бродский, Мандельштам, Лосев, Гондлевский, Георгий Иванов. Но и других еще много, ведь не представить своих юных лет без Тютчева, Гумилева, Северянина, взрослых без Державина, Олейникова, Цветкова. Задача охватить все, пожалуй, непосильная. Решил ограничиться русским 20 веком, к которому принадлежу сам. Смешное слово «ограничиться», когда там гении шли погодками. Дата рождения. 1885 – Хлебников. 86-й – Гумилев Ходосевич. 87-й – Северянин. 89-й – Ахматова. 90-й – Пастернак. 91-й – Мандельштам. 92-й – Цветаева. 93-й – Маяковский. 94-й – Георгий Иванов. 95-й – Есенин. Что там за сбой в 88-м был? Стал выбирать, руководствуясь вот этим критерием, про меня или нет. За 100 лет в хронологическом порядке. От Анненского 1901 года до Гондлевского 2001. После долгого мучительного отбора остались 55 стихотворений. Хорошее число 55. Возможность выставить две пятерки стихам, без которых жизнь была бы иной. Скучнее, беднее, тусклее, хуже.
Книгу Вайля открывает стихотворение Иннокентия Анненского и размышления над ним.
Не понять. Иннокентий Анненский, 1855-1909. Среди миров. Среди миров в мерцании светил одной звезды, я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. Если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. 1901. Поэзия — то, что не переводится, есть такое определение. Можно и расширить. Стихи — то, что до конца не понять. Можно только догадаться и попасть в резонанс. Сколько лет повторяю строчки Анненского, но так и не знаю, кто эта звезда. Бог, женщина. По всем первичным признакам — женщина. Но Анненский был человек глубокой традиции и тонкого вкуса, да еще и преподаватель, директор Царско-сельской гимназии, входил в ученый совет Министерства просвещения. Он не расставлял прописные буквы зря. А женщине, причем женщине любимой, он мог написать: «Господи, я не знал, до чего она некрасива». Горько, безжалостно. Он сказал, будто занес в графу отчета: «Сердце — счетчик муки». Это не вполне метафора, скорее именно констатация факта, медицинская справка. У Анненского был порок сердца. Он стоически готовился к внезапной кончине, внезапно и умер на ступенях вокзала, шутил на эту тему. Кажется не случайным, что псевдоним для первых публикаций избрал какой-то несуществующий — Никто, вслед за Одиссеем в пещере Полифема. О смерти Анинский писал часто и безбоязненно, почему Ходосевич назвал его Иваном Ильичом русской поэзии. За полвека до погребального Августа Пастернака и почти за век до предсмертного Августа Бродского он написал свой Август. «Дрожат и говорят, а ты? Когда же ты на медном языке истомы похоронной?» В отношении к смерти, вероятно, сказывалась закалка античника. Анинский перевел и прокомментировал всего Еврипида. Сам писал драмы на античные сюжеты. Древние воспринимали смерть не так, как люди нового времени. Для нас смерть — прежде всего то, что случается с другими. Во-вторых, то, что вынесено за скобки жизни. Сначала идет одно, потом приходит другое. Смерть — это не мы. Для них все неразрывно вместе. А чем же еще может оканчиваться бытие? Обрести бы этот взгляд на собственную жизнь со стоических вершин, как у Марка Аврелия. Сел, поплыл, приехал, вылезай. Восходящая к античным образцам трезвость придавала остроты взору Анинского. Он видел торчащий из гроба нос, замечал перепад стилей и эпох в привычной эклектике ресторанного интерьера. В круг белеющей психеи те же фикусы торчат, те же грустные лакеи, тот же гам и тот же чат. Потом Бог этот трактир жизни перенес в кабак незнакомки. Лакеи сонные торчат. Поэты-современники относились к Анинскому с почтением, но на дистанции. Он был гораздо старше поэтической компании, с которой водился. Крупный чиновник, штатский генерал. Держался очень прямо, поворачиваясь всем корпусом. Не все же знали, что это дефект шейных позвонков. Анинский даже изощренных деятелей Серебряного века удивлял эстетством, которое у него было внутренним, личным, греческим. Маковский, редактор журнала «Аполлон», вспоминает, я бы назвал мистическим безбожием это состояние духа, отрицающего себя во имя рассудка и вечно настороженного к мирам иным. Сам Анинский подтверждает, «В небе ли меркнет звезда, пытка ль земная все длится, я не молюсь никогда, я не умею молиться». Для человека, который тоже не умеет или еще не научился молиться, утешение. Благодарное чувство солидарности. Но все-таки это та же звезда или другая, потому что та с прописной? И снова «Бог, женщина» сходного Мандельштама. «Господи», — сказал я по ошибке. Но в первой строке образ твой мучительный и зыбкий, твой со строчной буквы. Чей образ? Возникает острое ощущение, даже не непонимание, а полной и безнадежной невозможности понять. Похоже, это все-таки заблуждение, что искусство доступно вполне. Не только то, что принципиально не переводится, но и то, что может казаться внятным и простым. Уходят предметы и понятия, и главное — не восстановить контекст. Так бесплодны, хоть и благородны, попытки исполнения музыки на старинных инструментах. Как будто если мы заменим фортепиано клавесином, а виолончель — виолой да гамбо, Бах станет понятнее. Но Бах сочинял, не зная ни Бетховена, ни Шостаковича, а мы их слышали. Наше понятие гармонии иное, и сам слух иной. И вообще на концерт мы приехали в автомобиле, в зале работает кондиционер и горят электрические лампы. Позади стоит телекамера, так как идет прямая трансляция. Одеты мы иначе. Бах тот же, мы другие. С литературой вроде бы проще, передается без посредников. Слова, они и есть слова. Но вот натыкаешься у того же Анинского на слово «свеча». Раз, другой, третий. Да они по всей поэзии эти свечи, кто без них обходился. Вплоть до самой знаменитой в XX веке свечи пастернаковской. Но не зря ведь Лев Лосев написал «Мело весь вечер в феврале, свеча горела в шевроле». Это же не просто шутка. Автомобильная свеча нам знакома, знаем и другую, вставляется известно куда. Но ту свечу мы уже не понимаем так, как они. Мы втыкаем нечто в именинный торт, можем зажечь, когда перегорят пробки, или по рекомендации глянцевых журналов за интимным ужином. Но для них это была живая метафора жизни. Тут равно важны оба слова, и метафора, и живая. Повседневная, бытовая, близкая, наглядная метафора. И потому что горит, догорает, и что оплывает, обрастает, как суть подробностями. А главное, что свет свечи зыбкий и уязвимый, и также зыбок и уязвим, возникающий в получившемся свете мир. Это правда. Правда вообще. Но нам такой мир надо вообразить, а они с ним были каждый вечер. Кстати, еще и потому, может, от нашего всепроникающего электричества мы попроще, попрямолинейнее. Потому, может, и не ловим оттенков и поражаемся тонкости их проникновения и чуткости их взгляда. Как читалось при свече, как писалось, еще можно специально попробовать, поставить опыт. Можно и посмотреть на любимую женщину в свете свечи, но уже не узнать, как ежедневно переходили сумерки в ночь через свечу. Какой был запах в бальном зале, освещенном сотнями канделябров. Как двигались тени, как они росли, мимолетные и мимолетные исчезали. Свеча перемещается в раздел осознаваемого, но неощутимого. Туда же, где доспехи, дилижанс, купальня. Не понять.
Завтра в программе «Поверх барьеров» продолжение аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Анна Силджак, Владимир Абаринов, Мэри Григсби, Ирина Савинова и голос Петра Вайля. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех. На основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».